Поскольку сегодня у нас действительно последняя встреча, такая дружеская, бескорыстная, ничего ни от кого не требующая, не ожидающая, то я все-таки подумал, не стоит ли нам с вами подумать. Вот если я буду один говорить и думать, очень жалко. Ну, что такое единица? Вот вы не помните Маяковского, не изучали, поэтому не знаете, что голос единицы тоньше писка. И кто же его услышит? Но если мы будем с вами все думать, то, наверное, мы что-нибудь такое придумаем. Так вот, о чем мне хотелось сегодня поговорить, это попытаться ответить на один из таких вопросов, которые постоянно звучат. Вот как только куда ни попадешь. А зачем нам нужно это ваше православие? А что он дает человеку? Скажите. Ну, что он дает? Ну, православные вы, не православные вы. Ну, и какая разница? Зачем нужно? Современный человек очень умный. Очень умный. И он думает только о том и берет только то, в чем он видит выгоду. А если никакой выгоды, зачем мне нужно? И какая же выгода от православия? Зачем оно нужно? С чем его едят? И что из этого будет? Вот этот вопрос, кстати, имеет большое, такое, я бы сказал, миссионерское значение. Вы знаете, что сейчас в нашей церкви очень активно рассуждают, говорят, и создан целый отдел, даже синодальный отдел, который так и называется, миссионерский отдел. Целые есть курсы даже, вы сами его, наверное, слушали по уроке миссионерства. Не знаю, чем, правда, занимались вы, историей или самой проблематикой и решением этих проблем. Вот это я не знаю, потому что истории-то рассказывать нет ничего проще, правда? Тогда-то такой-то родился, тогда-то путешествовал, то-то посетил, то-то сделал, потом помер. Давайте к следующему перейдем. А действительно вопрос очень серьезный. Что мы можем сказать современному человеку? Ну, когда я говорю современному человеку, то сами понимаете, что имеем в виду все-таки среднего человека. То есть это что значит? Не какого-то интеллектуала, такого высокого, возвышенного. Ну и не того человека, которому, как я слышал на улице, один сказал, а мне все до лампочки. Правда, какой лампочки, я так и не понял, до люстры или до одной лампочки, он что-то не объяснил. Но такое выражение действительно есть. Ему все, ничего ему не надо, кроме вот того, чем живет и вся низшая тварь, скотинка. А что еще нужно? Ой, таких я не хочу тоже говорить. Тоже не хочу, которому ничего не надо, ему лишь бы игрушки. Вот компьютер забрался, и там трещит одно из другого, гоняет там футбол, и больше ему ничего не нужно, бедный, глупенький. И смотрит непрерывно эти картинки, даже не понимая того, как все эти вещи, если хотите, расплавляют наш мозг буквально, не физический, а психический, буквально расплавляют. Они всю из него вытягивают вот всю ту энергию, о которой я говорил. Все то зарядное устройство, которое есть у нас, оно все используется на эту пустоту. Ничего не остается. Он не может уже ни о чем серьезно думать. Ни о чем. Ну, как животные. Они ни о чем не думают, кроме где, как, что добыть, что-то съесть. Это ужасно. Мне бы не хотелось тоже рассчитывать ответ на этот вопрос и на эту категорию людей. Кстати, как печально, когда вдруг, иногда, конечно, это очень редко убеждаешься, что даже в духовной среде, в духовной смысле, не том духовной, не в святой, а в нашей церковной, например, в духовной школе, сидит человек и воткнулся, как там мяч гоняют. Ну, еще что-нибудь, а то еще хуже. И все, он ничего не слышит, ничего не видит. какая сосредоточенность, можно позавидовать. Я думаю, что если бы в этот момент к его мысли подставить лист бумаги, он бы прожег его своей мыслью, как увеличительное стекло. О, какова сила мысли! Но на этих я тоже не рассчитываю. Если вы когда увидите рядом с собой сидящего, который так устремлен, то подтолкните его, потому что он может прожечь кресло сидящего рядом или впереди. А какой ремонт потребуется? Что вы? Деньги большие. Мы же должны думать, а не мечтать. Ну, хорошо. Итак, что же может дать человеку православие? Вот в нашей жизни. А чем она наполнена? Как ни печально, но в нашей жизни, если в студенческой, то есть это ужасные зачеты, экзамены, эти курсовые работы, эти сочинения, и чего только нет. Это ужаснейшая дисциплина. Отдайте, дайте мне свободу, а тут отбой, изволь быть. Вообще, сколько скорбей, о, Боже мой, всегда же не перечислить. Ну, а вне студенческой начинается там. Был человек, а вдруг женился. Представьте себе, ну, надо же придумать, что. И теперь он вместе с упругой тянут уже лямку, и начинается. Смотришь, что веселый, то уже глазки меньше блестят, то уже забота, и столько. Ну, я, конечно, шучу, в данном случае нет, это редкое явление, всегда только счастье наступает, конечно, сами понимаете, все вы, даже кто не понимает, понимает. Да. Но, тем не менее, факт только один – что только был один человек в истории, о котором, по крайней мере, мне известно, у которого не было скорбей. Вы, конечно, этого не знаете. Но вам-то я скажу. Только один человек, потому что никто больше никогда так не говорил. Это был человек, который по внешности был похож, знаете ли, на... Такой кругленький, толстенький, рыхленький, пухленький, жирненький шарик. Это был папа Иоанн 23. Он говорил, у меня никогда не было никаких скорбей. Ну, не знаю, правда ли он говорил. Ну, по крайней мере, он говорил так. А у людей у всех есть скорби, да подчас еще какие. Хорошо это сказать слово «скорби». А сколько бывает таких несчастий, что, Боже мой, человек не знает, что вообще делать. Это реальность жизни всех людей. Даже те, которые, как кажется, всем обеспечены, все имеют. Вы даже не представляете, сколько у них скорбей, бедные. Наиболее нуждающиеся люди – это кто? Это очень крупные миллионеры. Или миллионерши, потому что им надо каждый год менять же мебель, вы представляете? Каждую неделю менять наряды. А там бриллианты надо менять. Они вечно в долгах. И не знают, как только выйти из этих кредитов и долгов. Боже мой! Ой, как мы страдаем! Нет денег. У всех есть скорби. Уж я не говорю о том, что болезни часто смертельные, тяжелейшие, могут постигнуть вообще кого угодно. А сколько в деловой жизни проблем, да и в бытовой жизни, ну, ясно, правда же, ясно. Даже зуб заболел, и то сколько, да еще какая. Так вот, вопрос-то какого рода? Ну, хорошо. Как можно их рассматривать, эти скорби? Вот здесь я и хочу вам сказать, что здесь может дать человеку православие. Ведь можно всю совокупность этих несчастий, бед, и страданий, и боли, можно воспринимать как, ну что, ну случилось что-то и все. Вот встретились с негодным человеком и все. Попали не туда случайно, и все одни случайности. Это одна сторона. Вторая. Злые люди. О, Боже мой. Какая клевета, какая ложь, какие наговоры. Опять. Помните, пророк Давид говорил: «Избави меня от клеветы человеческие и сохраню заповеди твои». Знаете, когда вот эта клевета такая откровенная, даже трудно человеку остаться спокойным и действительно не нарушить заповедей, осуждения, гнева, ненависти и так далее. «Избави меня от клеветы человеческой и сохраню заповеди твоя». Итак, можно полагать, что-то происходит случайно, что-то по воле злых людей, что-то по природным недостаткам, с которыми человек родился, или вдруг возникли у него болезни, и как страдать от этого? Особенно, вы знаете, особенно вызывает гнев, когда видишь, что он тебя клеветали. Вот, клеветник. И вы ничего не можете сказать. Вас никто и не спрашивает. Вы такой, и все. И говорите кому угодно, что вы этого не делали. А сколько незаслуженных оскорблений. Если нет Бога, то все это случается и происходит по действительно злой воле людей, по моей неудачной природе, в которой я родился, по случайным болезням. И человек страдает, и что? Он ничего изменить не может. Все, и кончено. Как отвечает православие на этот серьезный жизненный вопрос? Первое, о чем оно говорит. В нашей человеческой жизни нет случайностей. Нет. Все происходит. Все происходит по воле Божьей. Но какой воле Божьей? Здесь вы помните, или... Ах, это не на вашем курсе было. Это на четвертом. Здесь я скажу вам, что же по воле Божьей? Ведь Бога можно по-разному понимать. Можно понимать так, как в мусульманстве, например, Аллах. Он милостивый, он справедливый. И он награждает за добро и наказывает за зло. Наказывает. А православие говорит нечто другое. Оно утверждает, что Бог, то есть, если хотите, это и сущность всего нашего бытия. Это источник, по крайней мере, бытия, и в этом смысле он сущность, так? Если хотите, это основной закон нашего бытия и бытия всего мира, и нашего бытия, основной закон. Я подчеркиваю это, закон. И этот закон гласит, что он, этот закон, есть закон любви. Несправедливости, слышите, я хочу вам подчеркнуть, не просто справедливости, ибо справедливость, оказывается, это низшая планка. Вот насчет этого, я думаю, здесь особенно вот серьезно, может быть, подчас сказать, привести мысли святых отцов, что, оказывается, справедливость – это вещь не такая уж хорошая, как может показаться на первый взгляд. Да, она необходима в общественной жизни, она необходима в государственной жизни. Но если мы на ней остановимся, ой, как тяжела будет жизнь. Если в семье все друг другу начнут относиться только по справедливости, я не знаю, что будет между родителями и детьми, между детьми, между собой. Вы знаете, что самые страшные забастовки – ну, не знаю, самые страшные, нету, по крайней мере, тяжелой забастовки – которые объявляют диспетчеры, авиадиспетчеры, когда они объявляют, мы будем все работать точно по графику. Знаете, что начинается? Все. Все сбивается с своего ритма. Оказывается, невозможно вот так работать. Возможно работать только допуская что-то. Да, это, к сожалению, приходится вот самолет отправить позже, принять там раньше. И, ну, в общем, масса же всяких вещей. Это ужасно, какие сбои начинаются в авиаслужбе, когда вдруг диспетчеры объявляют, что будем работать строго по расписанию. Беда. Вообще, я скажу, если мы все начнем относиться друг к другу по справедливости, только по справедливости, то вообще жизнь, не знаю, во что и превратится даже. Святые, опытные люди, например, Иоанн Златоуст, пишет даже так, что если бы Бог был справедлив, то мы не знаю, сколько мгновений могли бы просуществовать своей жизни. Какая там справедливость? Мы ни одной минуты не ведем себя действительно в соответствии с нормой человечности, которая дана в Евангелии. Мы не можем не осуждать. Так это уже несправедливо. Это несправедливо. Мы не можем не завидовать. Так это ужасно. Мы не можем желать того, что есть у другого. Причем желать с завистью даже. Так это же так нехорошо. И если бы только Бог поступал по отношению к нам именно по справедливости, по тому характеру жизни, который мы ведем, то, вы знаете, действительно, как и пишут все люди, которые думали, то мы бы тогда, наверное, и существовать бы даже не смогли. Недаром в наших молитвах православных, когда мы читаем, мы все время удивляемся, что речь идет о том, что Бог, какой Он милостивый, как Он прощает, как Он не наказывает нас, что мы бы не должны были бы, не знаю, и что с нами быть, если бы не было у Него любви к нам. По любви, а не по справедливости, поскольку справедливость, оказывается, это то, что влечет за собой такие бедствия для нас, что и представить себе невозможно. Так вот, основным законом человеческой жизни, утверждает православие, является принцип любви. И все, что происходит с нами, в том числе, то, что мы называем скорбями, бедствиями и трагедиями, это совсем не случайность, и это совсем не месть Бога за наши грехи. Это совсем не наказание. Вот ты сделал, так вот тебе. Нет. А из этого понимания, что Бог есть любовь, и только любовь, следует, что все происходит с нами, исходя из одной и единственной цели. Какой же? Пользы. В чем заключается польза, когда во главе, допустим, государства становится негодяй и творит жестокости? В чем польза, когда становится напротив какой-то мягкий человек и все позволено, все на свете? И в том, и в другом случае. Все, что происходит с нами, дается человеку, чтобы он хоть немножко подумал о себе, что со мной происходит и почему это происходит. То есть все эти и блага, и скорби, они являются ничем иным, как неспосылаемыми, если хотите, божественным промыслом, условиями, при котором человек должен просто подумать о себе. Вот сейчас я хорошо живу. Так. И оказывается, мне ничего больше и не надо. И Бог не нужен. Молитву перед обедом. Так прочту, что срам один. Швырком. Отче наш, Отче на небесе. Ой. быстрее. Прям срам один. Как будто какому животному бросают кусок, я не знаю, чего-то. Или просто слушаешь и в полном недоумении, что творится. Это кто же читает? Когда хорошо, и Бог не нужен. Когда плохо, мы начинаем вопить. Так, кто же я такой? Что же со мной происходит? Друзья мои, вы знаете, в чем смысл и содержание земной жизни? Почему мы живем? Весь смысл заключается в том, чтобы мы, наконец, поняли, насколько, во-первых, мы духовно больны. Вы под словом «духовно» не разумеете какие-то высокие материи, просто речь идет о нашем внутреннем состоянии. Насколько мы духовно больны? Мы неблагодарны. Мы постоянно грешны. И, оказывается, даже то, что добро, которое хотим сделать, и то у нас перемешан Бог знает с чем. И с расчетом, и с тщеславием, и с человекоугодием, и прочими вещами. Земная жизнь дана нам для познания себя. Себя, чтобы мы увидели, кто есть я действительно. Ибо только тот человек, который увидел, что насколько он вот душевно, внутренне, насколько он, я хотел сказать слово, несовершен, и думаю, Господи, какой ужас, о каком совершенстве речь идет. Да. Насколько он ненормален, пока он этого не увидит, пока не увидит, что он болен, ему никакого врача не надо. А Бог есть врач, который стоит вот рядом, готов сделать все. Хочу еще вам сказать такую вещь, что вот эта идея Бога любви, она спасает человека даже тогда, когда кажется, все у него кончено. Христианин знает, даже самый тяжелейший преступник оказывается так же любим Богом, как и самый великий праведник. Ибо Бог есть любовь. Он не в том смысле, что он любит. Вы слышите разницу? Сейчас вот любит, а сейчас не любит. Нет, он любовь, как солнце. Оно не может не светить. Оно не может не светить. И независимо от того, на кого оно светит, так и Бог точно так же на всех светит одинаково. Только у каждого из нас стекла разной чистоты. У кого чистые, блестящие, у кого грязные, у кого замазано таким черным лаком, что ни одной каждой капельки не проникает света. Слышите? Бог-то светит своей любовью на каждого человека. А мы своей жизнью делаем это стекло или проницаемым для Бога, или совсем не допускающим никакого света. Даже самый тяжелейший преступник, любим Богом, точно так же, повторяю, как и великий праведник. Представляете, это какая великая истина! Многие кончают жизнь самоубийством. От чего? От отчаяния. Все. Все. Почему? Забывают о том, что, оказывается, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Слышите, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог всегда остается любовью, не мстителем. Прошу обратить ваше внимание. Не наказателем праведным, справедливым за грехи наши. Ибо если это было бы так, нам и существовать было бы невозможно. Нет, нет. Это любвеобильный врач, готовый в любой момент помочь нам и делающий все возможное с своей стороны для того, чтобы мы опомнились, поняли, что мы не самобытны, что наше бытие человеческое изначало каковым является, каковым? В единстве с Богом. Бог есть Дух. И наше единство, вот это духовное единство с Богом, и которое в той мере осуществляется, в какой мы сами исполняем закон любви. По отношению к другому человеку, по отношению к природе. Вообще, когда мы, так сказать, стараемся жить с любовью ко всем и ко всему. Вот мне кажется, что вот это вот понимание, понимание того, что в нашей жизни нет случайности, что все, что происходит, происходит по благой, любвеобильной и премудрой воле Божией, дает человеку очень большую силу в перенесении этих скорбей. Дает ему возможность не осуждать других людей, когда они творят зло. Слышите, зло и преступление. Не осуждать. Это не подумать, что значит ничего не делать. В смысле, не, если вы поставлены в те условия, когда обязаны бороться с социальным злом, это совсем другое. Я говорю, не осуждать. Не причинять ему вреда, в смысле не делать, не относиться к нему по мести и так далее. Все те, кто действительно принимают эту истину, чувствуют себя совершенно иначе. Понимание этого положения избавляет человека от отчаяния, от уныния, от тоски. Потому что все я знаю точно, все, что со мной совершается, является самым лучшим для меня, исходя из того положения, в котором я сейчас нахожусь, то есть исходя из моего состояния, понятно вам? Для меня самое лучшее может быть, что оказаться на хирургическом столе, и когда меня режут. Может оказаться самым лучшим? Ну, конечно. Все зависит от моего состояния. Вот эта вот мысль, друзья мои, это я вам скажу, это то великое благо, которое человек может уже иметь, и верующий имеет, находясь здесь, живя здесь, на земле. Уже земное благо. Земное благо. Вот так это мне кажется, что это... Вот это вот положение, которое должно бы, может быть, обратить внимание на себя у многих людей, которые должны были бы понять, да, что значит вера, вера в Бога, что оно дает. Это, так сказать, вот с этой стороны, со стороны внешне к нам приходящей или находящей на нас стороне. Но православие предлагает еще и другое. Кстати, я вам не напомнил, хотя бы вот тот пример, который часто приходится приводить, как старец Никон Беляев, оптинский последний старец, когда был арестован, когда его посадили там в тюрьму, остригли, обрили, со шпаной посадили, это ругательство, это ужасное. И как он прислал записочку из этого ада, прислал записочку, на которой всего была одна фраза. «Счастью моему нет предела». Я бы хотел обратить внимание, что речь здесь не только идет об убеждении, вот о котором мы сейчас говорим, а оказывается, это убеждение при понуждении себя к христианской жизни становится и переживанием. Отец Никон Беляев писал о чем уже? О своем внутреннем состоянии, о счастье, которое гнездится не в голове, а в сердце. «Счастью моему нет предела». Кстати, мы находим это и в житии некоторых святых. Вот «Вера, надежда, любовь», например. Или «Великомученик Евстратий», когда с него сдирали кожу скребками, поливали маслом. Вдруг он, вдруг воскликнул: «Счастью моему, радости моей нет предела». Кстати, вот такие факты, они нередко самих мучителей обращали в христианство, потому что понимали, что здесь уже действует не просто убеждение, не просто ум, а здесь, значит, действительно сам Бог касается души человеческой. Значит, Он есть. Ибо в естественном плане такие переживания невозможны. Сам Бог, значит, пришел к нему. Если он говорит, что при этих страданиях радости его нет предела. Вот так, друзья мои, это положение, оно очень важно. И вот здесь мы и открывается другая сторона того, что дает православие. Оказывается, оно дает не только понимание и правильные отношения к происходящим бедам, страданиям и болезням. Не только понимание, первое, понимание, но дает и второе, переживание Бога. То есть переживание того, что называется Царством Божиим, которое, как сказал Христос, внутри тебя человек находится. Внутри, не там где-то. Помните, я вам приводил мысль Исаака Сирина святого, который говорил: «Постарайся войти во внутреннюю клеть, то есть келью, если хотите, комнату, во внутреннюю клеть свою, и там увидишь клеть небесную, ибо то и другое одно и то же, и видящий первое видит и второе». Одно и то же. Но он это переложил, видите, своими словами, и слова Христа о том, что Царство Божие внутрь вас есть. Постарайся войти туда. Человек, постарайся. Вот где Царство, оказывается, Божье, Царство Небесное. Внутри, а не на золотых приисках. Внутри. И здесь, если хотите, православие чем характеризуется? Дает действительно разумный, проверенный миллионы раз путь приобретения этого Царства Божия, находящегося внутри человека. Оказывается, можно, оно предлагает путь, пожалуйста. И это не какой-то сверхъестественный путь. Откуда? Вы знаете, мы часто вот встречаемся с таким: «Ой, труден путь» и так далее. «Иго мое благо, и бремя мое легко есть». Вот каждый день читается у преподобного Евангелия. «Иго мое благо, и бремя мое легко есть». От что мы себя пугаем? От нас вовсе не требуется сверхъестественных подвигов. С чего это взяли? Живи честно, старайся по совести. Борись с негодными помыслами и чувствами, которые возникают. Борись! Ну почему же не бороться, скажите, когда дрянь лезет? Что, мы ходим по грязным лужам, что ли, или обходим их? Это что, труд какой-то невероятный? Понуждай себя вести по отношению к другому человеку так, чтобы не обидеть его, не оскорбить его ни словом, ни поведением. Не оскорбить, постарайся. Даже кого ты не любишь, постарайся к нему отнестись так, как будто ты его любишь. Не ради лицемерия, слышите, а ради понуждения себя к той любви, которая является законом человеческой жизни. Можно и по лицемерию это делать, да избавит Бог. Ради любви к человеку. Даже того, кого я смотреть на него не хочу. И у меня впечатление такое, что это негодяй, я не знаю, кто это такое. Улыбнись ему, скажи ему доброе слово, понуть себя, сделать эту милостыню человеку. Сколько раз в истории было, сколько примеров исторических, когда именно любовью обращался преступник буквально на путь нормальной человеческой жизни, а иногда и становился даже святым подвижником. У Игнатия Бричина есть хорошие слова. Он говорит, мы по слову Христову, Евангелию, мы стадо возлюбленных Христом овец, но находящихся среди волков. И надо помнить, что если овцы попытаются бороться с волками зубами, то они моментально будут уничтожены. У овец совсем другое оружие. Слышите, как он хорошо? Совсем другое оружие. Причем куда более сильное, чем зубы волков. Это оружие действительно любовь. Любовь к человеку. Любовь к человеку. Она все побеждает. Ибо нет большей силы ни на земле, ни на небе, чем она. А если волки, говорит он, начнут, попытаются бороться с волками теми же зубами, то они тут же погибнут. Погибнут как? Речь идет не о физической даже гибели. Обратите внимание на западное христианство. Там все внимание обращено что? На внешнюю мощь. Внешнюю мощь церкви, количество верующих, количество храмов, монастырей, школ, я не знаю чего. И все те, кто если сейчас интересуется хоть как-то положением, состоянием западного христианства, убеждаются, идет катастрофическое умерщение христианства. Катастрофическое. В чем оно заключается? В том, что то, что христианство называло злом, теперь называется добром. И это сплошь и рядом. Сплошь и рядом. А вы посмотрите, как, например, даже и у нас встретите сплошь и рядом, какая лесть. Даже в светском мире не находишь такой лести, которую подчас можно найти у нас. Человека поздравляют, Боже мой. Или человеком сидят, чуть выше, все уже. Патокой, сладкой патокой тягуче обливают его. И если у него ума не хватает, то он и принимает, и облизывает эту патоку. Вместо того, чтобы сказать, прекратите. Вы христиане или кто вы? Вы что делаете? Хотите поздравить? Ну, пожелайте мне. Да, чтобы я жил поменьше или побольше. А чего же мне приписывать то, чего у меня нет? Даже того, что есть, нельзя говорить. Нет, и льют. Боже мой, это просто диву даешься. И это даже в церкви православной. А уж там что говорить? Там сами моральные нормы уже... Моральные нормы извращены, извращаются. Вся задача церковной жизни состоит чем? В решении мирских проблем. Вы обратите внимание, чем живет западное христианство? Исключительно мирскими проблемами. Она, западная церковь, превратилась в департамент бытового обслуживания. Бытового обслуживания. Вы посмотрите только на конференции. Слушайте, друзья, вам обязательно надо смотреть. Вы посмотрите на название конференции и на тематику докладов. Я думаю, вы многое увидите, чем интересуется христианство сейчас. Культура, искусство, наука, технология, экология, да, финансовое положение, экономика. И никогда ни одной конференции вы не найдете, чтобы основные духовные проблемы нашего времени. Как понимать духовность? Что это такое? Что такое святость? И так далее. Если где-то какую-то искорку увидите, то с изумлением опять увидите. Святость, знаете, что это такое? Это тот, кто очень много строит, украшает и помогает. Вы слышите, что происходит забвение, забвение самого главного. Чего же главного? Все наши внешние дела, все внешние дела милосердия, помощи и так далее, наше хождение в храм, наше исполнение церковных всех обычаев, знаете, что это такое? Это вот одежонка, слышите? Это одежда, которая не делает меня самого лучше. Прошу понять это. Что значит «меня лучше делать»? Меня лучше делать? Это значит научить меня хоть немножко терпению других людей, их недостатков, уважению к другим людям, если хотите, прощению их недостатков, их преступлений. Вы слышите? Молитве и за себя, и за тех, кого я не люблю, особенно, прежде всего. Потому что за тех молимся, за кого мы любим, это неудивительно. Это так и язычники делают. Да. То есть сердце надо очищать от страстей, а вместо сердца я очищаю стены. И говорит: ой, святой человек. Видите, оказывается, какие происходят процессы, которые чрезвычайно опасны для нашей жизни. Чрезвычайно опасны. Происходит подмена самой сути христианства. Вы можете, друзья, обратить внимание? Самой сути христианства, которая заключается в чем? В чем? В очищении сердца нашего. В познании того, кто я есть на самом деле, а не в мечтаниях. В видении того, что я действительно грешный человек, а не святой. В реальном видении, без фантазий и без мечтаний. Вот что требуется. Поэтому и говорится, если где нет покаяния, там нет христианства. Вся суть именно христианства заключается в том, чтобы человек увидел, в конце концов, что ему нужен врач, нужен Спаситель, нужен Христос. А пока я хорош, мне никого не нужно. Я и так хорош, а что еще мне нужно? Меня не от чего спасать. Нет, я приду на исповедь, конечно, там, ну, скажу что-нибудь, как положено, да. Как положено. Да. Сделаю небольшой отчет о проделанных грехах. Отчет, слышите, о покаянии. А что такое покаяние? По-гречески метания, изменение себя. Искреннее желание перестать быть таким, каким вот я вижу себя, и что действительно я творю. Вот что такое. Православие, кстати, еще дает один очень такой серьезный момент, который связан вот с тем, вот что, о чем я только что сказал. У Исаака Сирина есть интересные слова, я зачитаю вам. Наверное, они обратят внимание многих. Кто познал себя, тому дается ведение, знание всего. Всего. Потому что познать себя есть полнота знания о всем. И вследствие подчинения Богу души твоей подчинится тебе все. Ну, знаете, это уже что-то такое очень великое. Не что-то, а действительно великое. Вы только сопоставьте с основной идеей научно-технического прогресса и политической мысли мира. К чему направлено? К чему все направлено? Действительно, узнать, познать природу, приобрести власть над ней, стать Богом в этом мире, господином и властителем. К чему приводит это внешнее познавание и внешнее, кажется, постижение и приобретение отсюда сил, мы видим уже, каким кризисом приводит это и каким следствием, которые вот-вот уже начинают обнаруживаться, но и обнаружатся еще больше. Так, мы знаем. А вот здесь он указывает тот истинный путь, по которому человек может прийти к действительно познанию всего и к действительной правильной власти над всем. Какой это путь? Это путь приобщения к Богу любви. Приобщение к Богу. То есть это внутренний путь. А насколько действительно человек приобретает какие силы в результате правильной жизни, мы видим и жития святых. Ну, помните, вот Серафим Саровский: «Мишка, принеси меду». Он приносит. Или: «Сегодня вечером посадили лук, а утром он говорит: принесите луку». «Как лук? Мы только вчера посадили». «Идите». Принесли луку, вырос. Мария Египетская перекрестила, приходит через Иордан, и не она единственная, это у многих, пожалуйста. Человек действительно становится господином, но каким господином? Не варваром, которым сейчас он является, просто подчас негодяем, издевается над природой. Это не господин, не родитель этого своего достояния, а какой-то как захватчик какой, уродует природу и мир. Потому что нет никакого не только понимания того, чем является природа, но никакой любви нет к этому. И он даже не понимает, что значит власть над миром. Оказывается, что это значит, не понимает. Потому что он не знает, что такое любовь. И вот оказывается, православие открывает человеку путь к действительной власти над миром, над природным миром. Действительную. И эта власть приобретается не путем внешнего познания материального мира. Совсем нет. Не это. А внутренним очищением самого себя, приобщением человека Богу. И через это, через Бога, приобретение действительно полноценной власти. Ибо Бог – источник и властитель всего бытия, если хотите. И человек становится богоподобным. Ему уже Бог может вручить эту власть. А почему вручить может? Потому что задача человеческой жизни состоит в том, чтобы приобрести непадательное состояние. Ведь вы же знаете, вопрос естественно возникает. Ну, хорошо, вошел в Царство Божие, а там опять. Там дерево, наверное, растет, это познание добра и зла-то еще. Его же никто не срубал. Подойдет и опять найдется Ева. И Адам тоже. Да? Вся и задача земной жизни, почему и человек по промыслу Божию и рождается, и живет здесь, вся суть в том, через познание того, что, оказывается, мне ничего нельзя дать, чтобы я, не знаю, не возгордился, не тщеславился. Через познание своей греховности, своей болезненности, я бы сказал вот так, чтобы понял, что его жизнь с Богом, в Боге и с Богом. Вот это через познание себя, через это приобретенное смирение, человек приобретает непадательное состояние. То есть, когда вновь уже для него просто нравственно, духовно невозможно будет повторение того, что совершил первый человек. Непадательное состояние. Это очень, друзья мои, очень важное положение. И вы понимаете, почему оно важное. Потому что какой смысл войти человеку в Царство Божие и опять там начать то же, что начал первый человек? А чтобы этого не было, что? Вот и требуется опыт, прежде всего, земной жизни. Слышите, земной жизни, когда мы узнаем, какие мы недотроги, когда узнаем, какие мы недотроги, когда действительно мы ничего доброго никак не можем по существу сделать, насколько мы заражены всякой дрянью. Это первое, но не все. Но не все. Опыт земной жизни, да, это первое и великое. Есть еще нечто, от чего да избавит нас Господь. Это опыт посмертного существования души. Не понявший здесь на земле, не принявший здесь на земле вот того, о чем говорит Христос. Вы знаете, уже для верующих только скажу, в чем благо православия? В том, что христианин, который искренне старается жить, сколько у него есть сил, возможностей, здесь, который смиряется в душе своей, смирится, этот человек может без прохождения посмертных испытаний достичь Царства Божия. Правый разбойник, помните, только фактически покаялся, смирился. Смирился, причем, вы же помните как, ты меня помяни, я там никогда не буду. Слышите, как понял, увидел себя? Я там не буду, слышите? Ой, дай Бог каждому из нас увидеть себя таковым. Так вот, тот человек, который увидит это, тот христианин, который это увидит, он достигнет спасения без прохождения встреч с некими существами, без прохождения этого огня, без прохождения этого огненного искушения посмертного, о котором говорит все церковное учение, что оно будет для кого? Кто не познает себя здесь, кто не смирится. Так вот, видите, что дает православие? Оно открывает возможность той жизни человеку, которая спасет его от всех посмертных искушений. Фу, какое великое благо! Не знаю, кто бы хотел сейчас, днем или ночью, во свете или в темном месте, встретиться с бандитами. Причем с таким бандитом, который сейчас именно идут к нему и хотят с ним поговорить. Кто бы, интересно, хотел бы? Я думаю, никто не хотел бы. Так вот, оказывается, от чего спасает православие человека. От этой встречи. А эта встреча, да, Церковь говорит, опыт святых отцов говорит, помните Антоний Великий, что и писал, когда мы живем по заповедям Христовым, то мы соединяемся с Духом Божьим, и бывает нам благо. Когда же мы отступаем от них, то, слышите, что дальше говорит, то соединяемся с демонами-мучителями. Вы слышите, что происходит? С демонами-мучителями. Православная вера дает нам возможность знать это. Вы же знаете, что этого никто не знает. Это мы знаем, православные. Ну, христиане, может быть, кто-то знает это. Как мало людей об этом, даже из христиан, думает об этом, верует. Мы, православные, знаем это. И таким образом можем заранее постараться, чтобы не случилось подобного. Ведь совсем не случайно пишется о том, что будут посмертные страдания. Ну, то, что иногда называется мытарствами. Мытарство – это не имеет значения, как назвать и что. Важен сам факт, что да, это будет. И этот опыт тоже в высшей степени важен. Значит, первый – земной опыт. Второй – этот опыт для всех тех, кого земной опыт еще не научил, получает второй опыт, посмертный опыт. Еще раз душа увидит, чем, кем она является, когда отступает от правильной жизни, когда отступает от Бога. Я думаю, что этот опыт ей будет также чрезвычайно важен для последующего определения своей участи. Ибо Церковь учит постановлением первого и второго Вселенских соборов, учит о чем? О всеобщем воскресении. Воскресении чего? Всего человека. То есть и возвращение ему свободы воли, которая отнимается у человеческой души по смерти. Человек вновь приобретает не просто тело, а он становится полноценным человеком, в том числе со свободой воли. И вот эти вот два опыта, слышите, два опыта, опыт земной жизни и опыт посмертной жизни, когда душа уже созерцает все, и Бога, и ад. Этот опыт, да, дает возможность этой душе уже свободно принять Бога. Свободно. А не как-нибудь. А не потому, что уже Бог не будет никого слушать, и что ты заработал во время земной жизни, то и будет теперь тебе, хочешь, не хочешь, в преисподнюю или в рай. Нет. Как в земной жизни Бог не может спасти нас без нас. Это основной тезис святых отцов, слышите? Бог не может спасти человека без воли самого человека. Этот принцип окончательный, бесповоротный, и он также действует и там, точно так же. И там Бог не определяет судьбы помимо воли человека. Человек не хочет, а его туда или сюда. Ничего подобного. Здесь, в воскресенье, он приобретает полноценную человечность, все свойства, в том числе и свободу воли. И вот здесь поэтому и происходит окончательное, свободное решение человека. По крайней мере, о воскресении мертвых говорят два Вселенских собора. Я думаю, это достаточный авторитет, чтобы можно было не сомневаться в этом. Ну вот так, друзья мои. Это вот только некоторые вещи, которые мне очень хотелось сказать о том, что дает православие. Есть еще, конечно, целый ряд моментов. В частности, конечно, очень важный момент, о котором я не сказал, но который, так сказать, само собой разумеется и понятен, но, может быть, несколько слов стоит сказать, что именно православие дает подлинное понимание свободы. Свобода сейчас в нашей, я бы сказал, мировой уже политической или социальной, или философской жизни, уже сейчас является чуть ли не самым главным, я не знаю, положением, что ли, человеческой жизни, самым главным свойством. Что это такое? Что это такое? Если вы посмотрите на всю совокупность того, что видите вот этой мирской прессы, особенно это западной, да и у нас то же самое, то увидите, что под свободой разумеется. Права человека. Даже ответственность, и только чуть-чуть. Главное – права человека. Это свобода. При этом совершенно, я не знаю, или сознательно, или бессознательно, но полностью игнорируется вот этот основной закон бытия. Там, где нет любви, не только нет свободы, а нет вообще истины как таковой. Вы слышите? Нет истины, где нет свободы. Пожалуйста, запомните это. То есть, где нет любви, извините я. Нет истины, где нет любви. Тем более нет истинной свободы, где нет любви. Где нет любви, там наступает произвол. Жестокое рабство. Может быть, вы запомните. Есть замечательное высказывание, высказывание Исаака Сирина в отношении вот этой свободы. Он, в частности, пишет следующее. Невежественное или необузданное. Знаете, тут вот не знает, как правильно перевести даже. Два варианта. Невежественное, необузданная свобода есть мать всех страстей. И дальше что говорит? Ой, никому не рассказывайте. Неуместной этой свободы конец – жестокое рабство. Точно. Точно. Мир, под миром я разумею вот эту всю внеправославную стихию, идет к жестокому рабству. Если вы посмотрите на западные свободы, ну, посмотрите хотя бы когда, посмотрите, что на Украине, например, происходит, и Запад помалкивает. Все помалкивает. Там же прям что возрождается? Кошмар. Никто не смеет сказать что-то против. Тирания настоящие власти. Все, молчание. Не сметь. А если начнешь говорить, тебя подстрелят. Он как это журналист или как депутата. Что начинается? Террор буквально. Западная свобода – это обман. Там можно говорить свободно только о том, о чем позволено говорить. А о чем не позволено – не смеете. Европа, которая прекрасно понимает, что без России что ей делать, ничего не может сказать. Почему? Дядя Сэм запрещает. Обама запрещает. Свобода, насмешка. Потому что вся речь идет о чем? Только о правах человека, ну, если хотите, и общества. По этому поводу, я знаю, много можно было бы говорить. Какие абсурдные совершенно вещи сейчас принимаются на уровне, политическом уровне государств и сообществ даже государств. Но вы нигде не найдете, ну просто об этом, это вопрос уже другой, я распространяться не хочу. Мне в данном случае важно сказать о другом, что нигде, к сожалению, мы не встретим о той главной свободе, о которой говорит православие. Нигде. Ничего. Делающий грех раб есть греха. Права человека вовсе не освобождают его ни от какого греха. Ну, разве что убивать не запрещается. Ну, действительно, это... О, какая свобода! Да. убивать только нельзя. Тело, слышите? Тело убивать нельзя. Душу, пожалуй, с удовольствием. Еще как? Еще как? Какие законы принимаются? Это гендерный этот план развращения буквально людей, развращения детей, убийство, настоящее убийство буквально душ человеческих. И это все под флагом свободы. Причем до какого издевательства доходит. Вот недавно один индус, да, приехал, по-моему, в Норвегию, кажется, богатый человек, трое детей, купил дом себе, живет все нормально. Вдруг сосед подсмотрел, что его дети едят руками, а не вилкой. Тут же в полицию. Тут же приезжает комиссия. То есть даже не комиссия. Тут же приезжают это ювенальные. Тут же забирают детей. Потому что это что за воспитание такое? Руками едят дети. Вы что? Вы слышите? Индус в суды. Что дальше? Добивается суда, суд ему предъявляет окончательное решение. Каково же оно, это решение? Да, мы расследовали верно. Есть руками в Индии, это индийская народная традиция. Вы правы. Но мы не можем вам отдать теперь детей, поскольку они уже привыкли к другим семьям, и это будет насилие над их психикой. Это может очень повредить им. Индус в ярость пришел и хотел, видимо, наброситься, что ли. Его тоже схватили. И 6 лет тюрьмы. Да здравствует свобода! Ну, насчет ювенальной юстиции вы все слышали уже, какие варварские вещи там происходят. Просто негодяйство, дьявольщина настоящая. Ой, не дай бог, если она у нас войдет. Что у нас начнется, это даже трудно себе представить. Да она всюду хороша, в кавычках. Свобода. Какое издевательство. Кажется, родители в своей семье не могут воспитывать так, как они считают нужным. Руками им есть, или вилкой есть, или ложкой. Вы подумайте только, что в холодильнике у них, то или не то, с точки зрения ювенальщиков. Нельзя подзатыльника дать ребенку, когда он начинает безобразничать. Что это, насилие? Оказывается, ребенок должен господствовать над родителями. Родители должны быть у него рабами. Родитель ничего не имеет никакого права приказать ребенку или произнести даже грубое слово. Ребенок тут же звонит и тут же приезжает полиция. Папа меня обозвал вот так. Вы слышите, что творится? Свобода. Надругательство. Дьявольская свобода. Почему? Еще раз говорю. Совершенно утрачено и утрачивается то ее понимание, которое несет христианство и сохраняет православие. Что такое свобода в православном понимании? Скажу просто, я думаю, что для вас, для всех это должно быть понятным. Свобода от греха. Это что значит от греха? Что это такое от греха? Я свободен от страсти. Чего? Осуждения, ненависти, неприязни, зависти. Я свободен. У другого хорошо, и меня нисколько не мучает. Вы слышите? Вот это да! У другого лучше, чем у меня, и я нисколько не страдаю от этого. Другой человек совершает прям, ну, безобразный поступок. И у меня нет к нему зла. Зла нет другому человеку. Я не осуждаю. Я продолжаю так же любить этого человека, как и других, как и своих друзей. Ведь что пишет, например, тот же Исаак Сирин в отношении человека, достигшего этой свободы. Он прямо пишет, что такой человек приобретает приобретает любовь, великую любовь. Любовь, которая делает его... Ну, я не вижу, где это такое. Да, да, не вижу. Я хотел зачитать вам, но неважно. Ну, в общем, он пишет так, что человек, будучи спрошен, что есть сердце милующее, то есть любвеобильное, он ответил, это возгорение сердца о всякой твари, о гадах, пресмыкающихся, о демонах, о самих врагах истины. И не может такой человек без слез смотреть на страдания какой-либо твари. И даже если таковой человек десятикратно в день будет сжигаем за любовь к людям, не удовлетворится этим. Свобода от страстей – вот оно, где благо человека. Потому что там, где свобода от страстей, там царство и закон любви. И там уже действительно будет полноценное устроение общественных отношений. Вот на чем строится, а не на свободе пороков, которая пропагандируется сейчас во всем мире. Свобода пороков. Посмотрите только на средства массовой информации, и вы увидите, что такое свобода. Свобода страстей. Что такое свобода страстей с христианской точки зрения? Это свобода ходить по острым гвоздям. Слово «страсть» – это страдание. И все пороки – это, в конце концов, орудие только, принесение страданий человеку как таковому. Христианство проповедует свободу духовную, свободу от власти греха, от насилия греха, когда я не могу, знаю, что это нехорошо, и не могу не сделать. Вот где раб. И быть свободным от этого, вот это величайшая свобода. Православие дает это человеку, дает ему средства –